представил Валентин Барышников. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В Тбилиси разогнан митинг оппозиции, которая теперь требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Американские эксперты говорят об уроках октября 1917 года в России. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня Государственная Дума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Период приостановления действия ДОВСЕ начинается 12 декабря 2007 года. Тему продолжит московский корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Этот договор сокращенно именуется ДОВСЕ. Предложение о его приостановлении внес в Государственную Думу президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами. До тех пор, говорилось еще в его послании к Федеральному собранию 26 апреля этого года, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют соглашение об адаптации договора, мы объявляем мораторий на исполнение России этого договора. И сегодня Государственная Дума единогласно проголосовала «за». Официальные представители президента разъясняли: заместитель министра иностранных дел Сергей Кислюк.
На протяжении многих лет Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства по ДОВСЕ. Даже несмотря на то, что этот договор, отражающий реалии конца холодной войны, безнадежно устарел. Он создавался для урегулирования отношений двух военно-политических союзов НАТО и Варшавского договора для урегулирования отношений в области контроля над вооружением. Первого из этих союзов давно нет, а другой радикально меняется, в том числе в результате двух волн расширения. Более того, в результате расширения на восток этот альянс приписывает себе право на предусматриваемые в ДОВСЕ образца 90-го года разрешенные уровни обычных вооружений стран, относившихся к другой группе государств-участников. Так в ДОВСЕ называется Варшавский договор и НАТО. А также физически превышает уровни для так называемого флангового района, включающего север и юг Европы.
В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ.
Исходя из этого, Россия ратифицировала соглашение об адаптации в 2004 году. Также поступили Белоруссия, Казахстан и Украина. Однако для вступления адаптированного договора силы требуется его ратификация всеми участниками. Мы продолжали осуществление старого договора в расчете на выполнение нашими партнерами принятого в 1999 году политического обязательства скорейшей ратификации соглашения об адаптации. Если бы это обязательство было корректно выполнено, то адаптированный договор давно уже бы действовал, и его можно было бы модернизировать дальше по мере происходящих на континенте изменений. Но ничего этого не происходит, поскольку страны НАТО увязывают ратификацию соглашений с искусственными требованиями к выполнению России так называемых стамбульских обязательств в отношении сокращения нашего военного присутствия в Грузии и Молдавии. Я хочу особо подчеркнуть, на деле все относящиеся к ДОВСЕ положения стамбульских обязательств нами давно выполнены.
Другой официальный представитель президента, начальник Генштаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Юрий Балуевский, аргументировал.
Из Грузии выведены обычные вооружения, расформированы и выведены три военные базы в Азиане, Гудаута, Халкаваке. Последняя, четвертая, в Батуми. Согласно соглашению с Грузией 31 марта 2006 года, будет выведена до конца текущего года. Однако сегодня выдвигаются новые требования. Это вывод миротворцев и вывоз семей военных пенсионеров с территории бывшей закрытой, подчеркиваю, уже военной базе в Гудауте. В отношении Молдавии. Там Россия также выполнила свои обязательства полностью. Мы досрочно к середине ноября 2001 года довели количество обычных вооружений до нуля. Всего было сокращено более 350 единиц техники. С 1999 года в Россию вывезено почти 60, а если быть точным, 59 эшелонов. эшелонов военного имущества. И сегодня в Приднестровье находятся только миротворцы и подразделения охраны складов с боеприпасами. И последний момент. Это так называемое фланговое ограничение. Наверное, уже не раз звучало и в этом зале, и сегодня, возможно, также будет звучать. Но это еще один парадокс действующего договора. Сегодня только Российская Федерация не свободна в выборе конфигурации своих вооруженных сил. Так называемые фланговые ограничения требуют от нас не перемещать, не размещать, не дислоцировать войска на своей территории. 17 лет назад эти ограничения были установлены для НАТО и Варшавского договора, которые сегодня объективно, и я думаю, здесь нет ни одного человека, который не согласился бы со мной в том, что они объективно потеряли свой смысл для России.
Все, без исключения выступавшие парламентарии, поддержали волю президента. Сергей Глотов из фракции «Родина. Народная воля» возмущен до предела.
Россию все время обманывают, Россия все время кому-то верит, а НАТО уже у наших границ.
Его бывший коллега по фракции, вице-спикер и лидер Народного союза Сергей Бабурин потребовал идти дальше.
Народный союз, который давно говорит об абсурдности договора об обычных вооруженных силах в Европе в сегодняшнем его виде, поддержит принятие федерального закона о приостановлении договора до всех. Но ведь это полумеры. Почему нам не прекратить полностью действие этого договора через механизм его денонсации и не провести не перекройку одежды, из которой выросла Европа, латание дыр, которые может быть не до конца эффективным и не до конца просчитанным, а полномасштабные переговоры о подписании нового договора, который соответствует реалиям 21 века.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский ставит диагноз.
Дураки мы? Да, дураки. Вот давайте поставим причину, откуда дурость наша. А стонать, когда 17 лет не действуют договоры, на наконец решили приостановить несуществующий договор. Это позор.
Государственная дума отметила, что решение о приостановлении договора об обычных вооруженных силах в Европе основывается на Венской конвенции 1969 года, пункте 1 статьи 37 закона о международных договорах Российской Федерации и носит вынужденный характер. Когда государства, участники этого договора, примут решение о его адаптации, можно будет вернуться к этому вопросу и возобновить действие договора. У микрофона «Радио Свобода» военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала Александр Гольц.
Москва проигнорировала прозвучавшие в последнее время примирительные заявления со стороны Соединенных Штатов, которые говорили о возможности ратификации адаптированного договора до всех Соединенными Штатами и другими членами НАТО. И вот это отсутствие логики, внятной военной логики, указывает на то, что причины всего этого действия сугубо политические.
Пришел к выводу Александр Гольц. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек, сообщает Министерство здравоохранения Грузии. В Новосибирске частично обрушилось здание гипермаркета «Большая Медведица». Ранены по меньшей мере двое рабочих. Польша по поступающим сообщениям разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призывает граждан России принять участие в парламентских выборах 2 декабря. В Финляндии в городе Тулсула 18-летний учащийся старших классов открыл огонь в здании школы. По данным полиции, один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших директор этой школы. На волнах свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 19:00. На наших волнах передача «Время гостей». Сегодня ее тема – 90-летие Октябрьской революции, путинизм и ленинизм. В передаче выступают публицист Леонид Радзиховский, историк Олег Будницкий и член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов. Ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» – политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. «Время гостей» на волнах свободы в 19:00 по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме последних часов. Это внутриполитическая ситуация в Грузии, в Тбилиси. Напомню, сегодня был разогнан митинг оппозиции. В результате, по данным Министерства здравоохранения, пострадали свыше 200 человек. Сегодня был задержан и освобожден бывший госминистр по регулированию конфликтов Георгий Хайндрава. Он был задержан при разгоне митинга, и власти обвинили его в употреблении наркотиков. Около часа назад с нашей радиостанцией связался тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе. Вот что он передает об обстановке в столице Грузии.
Полиция действовала жестко, применяла слезоточивый газ. По заявлению министра здравоохранения Грузии Давида Ткашелашвили, 250 человек пострадали, в основном от применения слезоточивого газа. К счастью, никто не погиб. Лидеры грузинской оппозиции обратились в Организацию Объединенных Наций с письмом и требованием создать международный трибунал для суда над президентом Саакашвили. В частности, с таким эмоциональным выступлением, с таким эмоциональным призывом выступил лидер лейбористской партии Шалвана Телашвили. Тысячи людей собрались на набережной Куры. Полиция не мешает им там собираться. Там проходит митинг. Один из лидеров грузинской оппозиции, бывший государственный министр Георгий Хайндрава, который при разгоне митинга был задержан по обвинению в сопротивлении полиции, и затем против него выдвинули обвинение в употреблении наркотиков, освобожден после уплаты штрафа в 500 лари, это примерно 300 долларов. Министерство внутренних дел Грузии распространило записи телефонных разговоров лидеров оппозиции с сотрудниками российского посольства в Тбилиси. И по утверждению Министерства внутренних дел, это свидетельствует о том, что лидеры грузинской оппозиции сотрудничают с российскими спецслужбами, поскольку под российскими дипломатами, как утверждает МВД Грузии, скрываются сотрудники российских спецслужб. И председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили уже обвинил оппозиционных лидеров в измене Родины и призвал возбудить против них уголовное дело.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Он сообщал о последних событиях в столице Грузии, где, напомню, сегодня был разогнан митинг оппозиции. В Москве 17 часов 19 минут. Программу «Время свободы» продолжает российская предвыборная хроника. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» мой московский коллега Данила Гальперович, который сегодня присутствует на заседании Высшего Совета и Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия». Данила, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей. Прежде всего, правильно ли я сформулировал название сегодняшнего мероприятия?
Абсолютно правильно, Андрей, это именно так и называется. И можно для краткости, конечно, сказать, что все руководство «Единой России» сейчас собралось в торгово-промышленной палате недалеко от Кремля, и открылось это заседание выступлением лидера партии Бориса Грызлова, который сделал несколько новостей. Во-первых, он сказал о том, что к партии присоединились члены правительства, то есть Юрий Трутнев, министр природных ресурсов, и руководитель Государственного комитета по спорту Вячеслав Фетисов. Ну и кроме того, говорится также о программных вещах. Это было в выступлении Бориса Грызлова. Среди всех этих программных вещей можно отметить общий тон. Наверное, дело в том, что партия, и это озвучил Грызлов, полностью переходит на программу под Владимира Путина. То есть вся избирательная кампания будет вестись фактически не самой партией. Она будет вестись... Сама партия не будет пропагандировать себя. Она будет говорить именно о лидере списка, о Владимире Путине. И иллюстрацией к этому было, что называется, фон заседания, задник сцены, которая находится в том зале, где проходит заседание. Там написано «Победа Путина, победа России». Ни слова нет о самой «Единой России». Собственно, референдумом о доверии и о поддержке президента России и назвал Борис Грызлов предстоящие выборы, сказав, что они коренным образом отличаются, по его мнению, от выборов даже 2003 года. Ну, некоторые наблюдатели засомневались, и как же это все-таки голосовать люди будут и так далее. Но, тем не менее, вот Дрозлов назвал это референдумом прямо. Очевидно, что это заодно и отчасти указание агитаторам «Единой России» в регионах, потому что лидер партии сказал, вы должны объяснять это, что есть коренное различие, и, судя по всему, «Единая Россия» действительно будет полностью агитировать за референдум в поддержку президента. Кроме того, Борис Грызлов сказал, что каждый из членов партии, и эта программа называется «Партийная мобилизация», должен привести на избирательные участки не менее 10 своих сторонников или знакомых, 10 человек. Этим, по словам Бориса Грызлова, может быть достигнута серьезная явка избирателей на выборы в Государственную Думу, которая, как говорит «Единая Россия», еще больше покажет, насколько эту партию поддерживает. Кроме того, из некоторых высказываний Бориса Грызлова можно сделать вывод, что вариант с тем, что Владимир Путин после всех выборов просто станет лидером партии, вполне рассматривается. Потому что Борис Грызлов говорит, что у партии после этих парламентских выборов, уже сейчас, но после парламентских выборов точно, появятся очень серьезные возможности общего влияния на жизнь государства, что можно будет руководить или контролировать прохождение важнейших законопроектов, можно будет контролировать или руководить назначением важнейших персон, например, генерального прокурора, потому что в Совете Федерации тоже большинство будет по мнению Бориса Грызлова у «Единой России». И таким образом, при такой структуре можно говорить о том, что сама «Единая Россия» рассматривает то, что Владимир Путин может стать лидером этой партии. Андрей?
Спасибо. Напомню, с президиума Генерального совета партии «Единая Россия» в прямом эфире передавал корреспондент «Свободы» в Москве Данила Гальперович. Ну, а подробнее об этом заседании слушайте в наших дальнейших программах. Сегодня 7 ноября, исполнилось 90 лет со дня Октябрьской революции в России, и этому юбилею посвящена и наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которая подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Через 90 лет после октября очень редкий американец может сказать, что такое Октябрьская революция и где она произошла. Но среди этих редких, в основном местных коммунистов и университетской профессуры, советский социалистический опыт и значение октябрьских событий остается поводом и для эмоций, и для дебатов. Мой коллега Ян Рунов взял предпраздничное интервью у представителя американской коммунистической партии.
Член редакционной коллегии органа Компартии Соединенных Штатов газеты People's Weekly World Дэн Марголес говорит. Точно не помню, но кажется, Ленин сказал, что было три великие революции в истории человечества: французская, американская и российская. Я согласен с этим. Октябрьская революция сыграла очень важную роль, потому что, хотя Советский Союз просуществовал только до 1991 года, социалистический эксперимент удался. Все убедились, что социализм возможен на практике. Советский вариант социализма был далеко не совершенен, прежде всего по вине советского руководства, особенно Сталина. Но в других странах идеи социализма продолжают благополучно развиваться, например, в Китае и во Вьетнаме. Там, в отличие от России, пошли по пути экономических реформ, не отказываясь от социальных завоеваний народа. Октябрьская революция дала стимул мировому рабочему движению. У нас в Соединенных Штатах коммунистическая партия возникла под прямым влиянием Октябрьской революции. Это произошло в 1919 году. В Соединенных Штатах во многом благодаря американской компартии возникли различные социальные программы, стали сильными профсоюзы, началась борьба за расовое равноправие. Коммунисты возглавили борьбу с Ку-клукс-кланом. Мы были ведущей силой в борьбе против расизма в нашей стране. Вы считаете, что принципы свободы, равенства и братства не являются утопическими? Я не думаю, что это утопические идеи. К их осуществлению человечество стремится на протяжении всей своей истории. Человечество, пусть зигзагообразно, все же идет к большей свободе, большему равенству. Это видно на примере Соединенных Штатов. Исторически мы после революции 1776 года, затем гражданской войны, отказались от рабства, затем добились женского равноправия. В 60-х годах 20 века набрало силу движение за гражданские права. История Соединенных Штатов в общем показывает, что мы добиваемся в нашей стране большей свободы, большей демократии, большего равенства. А это социалистические принципы. Если сравнить сегодняшнюю Америку с Америкой до движения за гражданские права, то есть всего 50 годами раньше, то можно увидеть огромную разницу. Конечно, нужно добиваться большего, но общая тенденция видна. Земля принадлежит фермерам, у народа есть деньги на хлеб, мы хотим хотим жить в мире и чтобы у нас были свобода, равенство, братство. Это был Дэн Марголис, член редколлегии американской коммунистической газеты People's Weekly World.
Как видится сегодня, с 90-летней дистанции, историческое значение события, которое многим казалось зарей новой эпохи? Мой собеседник, историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген. Если это и была заря новой эпохи, то эта новая эпоха быстро разочаровала. Диктатура Ленина, диктатура Сталина — это не то, что ожидало население империи, измученной войной. Это не то, что хотел нарождавшийся средний класс и его партии, требовавшие свобод. Я думаю, что движущей силой революции было желание добиться свободы, справедливости, желание избавиться от пороков системы. В этом смысле дух февральской и октябрьской революции универсален, он жив и сегодня. С другой стороны, и 90 лет спустя октябрьская революция остается самым наглядным, самым грозным напоминанием правителям о том, чем чревато пренебрежительное отношение к своему народу, неспособность разрешить внутренние конфликты эволюционным путем. Оно чревато трагедией. Профессор, октябрьская революция, помимо всего прочего, открыла эпоху невиданных социальных экспериментов, которые, по сути, продолжаются и до ныне. Многие американские наблюдатели предупреждают, что Россия опять сворачивает на путь, не обещающий ни ей, ни миру ничего хорошего. Создается ощущение, что России не дано стать, что называется, нормальной страной в западной традиции. Если говоря о нормальной стране, мы имеем в виду свободное процветающее государство, государство, в котором люди хотят жить, я не думаю, что существует нечто непреодолимое, что мешает России выйти на путь, который приведет ее к этой цели. К сожалению, история не предоставила россиянам, российскому обществу, много возможностей, чтобы нащупать эту дорогу. Революция 17-го года произошла во время кровопролитной войны и привела к кровопролитию сталинской эпохи и авторитаризму последующих десятилетий. Потрясения постсоветского десятилетия тоже были плохим фундаментом для строительства нормального общества. Я думаю, что, как ни парадоксально, сейчас у России наилучшие возможности, чтобы начать закладку нового фундамента. Но это будет зависеть от того, появятся ли у власти в России мудрые руководители, способные осознать реальные нужды страны. К сожалению, пока я этого не вижу. Какой, по-вашему, главный урок октября? Диктатура, будь то романовское самодержавие или диктатура большевиков, пролетариата, неподходящий инструмент управления российским, как, впрочем, и любым другим обществом. Рано или поздно она падет, не исключено под напором насилия. Политическая элита это осознает, но, как правило, она не способна вывести из этих исторических уроков выводов для себя. Говорил историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Московское время 17:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Грузии. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Суд Тбилиси освободил бывшего госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хайндраву, ранее задержанного при разгоне митинга оппозиции. Власти обвиняют его в употреблении наркотиков. В Новосибирске частично обрушилось здание гипермаркета «Большая медведица». Пострадали двое рабочих. На месте происшествия идет разбор завалов, под которыми, как показали поисковые собаки, могут находиться люди. Госдума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, до ВСЕ. Указ о приостановлении России действия до ВСЕ, связанных с ним международных договоров, Путин подписал 13 июля этого года. Польша по поступающим сообщениям разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Как заявили российские представители на прошедших в Москве переговорах между Россией, Польшей и ЕС, достигнуто соглашение, по которому инспекции начнутся 13 ноября. Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призвал граждан России принять участие в парламентских выборах. Об этом говорится в его письме, оказавшемся в распоряжении радиостанции «Эхо Москвы». По мнению Ходорковского, граждане, игнорирующие выборы, еще в большей степени способствуют бюрократическому произволу, чем те, кто голосует за Единую Россию. В Финляндии в городе Туусула 18-летний учащийся старших классов эсэсовцев открыл огонь в здании школы. По данным полиции, один человек убит, трое ранены. Среди пострадавших – директор школы. В Багдаде в результате обстрела из гранатомета убиты двое детей. В городе Кут, к югу от столицы Ирака, вооруженные люди ворвались в дом иракского военнослужащего и застрелили его. К северу от Багдада обнаружены тела 17 расстрелянных мужчин. Продолжаем программу «Время свободы». Нынешняя политическая ситуация в России схожа с революционной Россией 1917 года. Об этом сегодня заявил лидер демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский на дискуссии под названием «Россия и революция. Уроки Октябрьского переворота». На дискуссии присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Дискуссия «Уроки Октябрьского переворота» прошла в зале Музея современной истории в центре Москвы. Помимо политиков из «Яблока», вместе с Григорием Явлинским на встречу пришел его первый заместитель Сергей Иваненко, в музей пришли политологи и студенты. Первым слово предоставили лидеру «Яблока». В России сегодня сложился авторитарный режим. Президент и его окружение не желают дискутировать на тему революции 1917 года. А ведь очевидна связь между политическим устройством нынешней России и России начала 20 века. Как тогда, так и сейчас не решены проблемы коррупции, бюрократии, земельные вопросы.
Многие приемы и методы, которые тогда были развиты и созданы, они ведь и сегодня просматриваются и в действиях нашей бюрократии, и даже в действиях наших высших чиновников. Это и методы запугивания, это методы неправосудного суда, это колоссальная коррупция, о которой все знают, это методы, когда все становятся заложниками, скажем, каких-то неправедных действий, ну, например, криминальной приватизации, а потом в любую минуту можно к любому собственнику прийти и объявить ему, что он участвовал в криминальной приватизации, и на этом основании развернуть против него преследование. Проявление ксенофобии, преступление на националистической почве, это ведь тоже во многом связано с действиями, которые имели отношение к репатриации народов, к террору по национальному признаку. Это же все было. Сталинизм как система взглядов и система бюрократических действий не изжита еще окончательно. И это является важной и опасной проблемой для нашей страны.
На дискуссии Григорий Явлинский присутствовал не более часа, после чего извинился и вышел из зала. Уже на улице, на фоне броневика у входа в музей, председатель партии «Яблоко» ответил на вопросы «Радио Свобода». Компартия сегодня, в юбилей Октябрьской революции, использует праздник в своей предвыборной кампании, уверен Григорий Явлинский.
Очевидно, что КПРФ использует этот день для своей предвыборной кампании. Для того, чтобы рождать у людей ностальгию. Власти очень симпатизируют КПРФ их направлением деятельности. Идея сделать однопартийный парламент. Смысл однопартийного парламента именно в том и заключается, что создать его из Единой России и из коммунистов. Вообще очень будет славная картинка. Будет такой парламент, состоящий из партий от Ленина до Еленина. Как известно, Единую Россию создавал Березовский, а Ленин создавал КПРФ.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:35. Выпуск новостей науки сегодня представит Ольга Орлова.
Итальянские медики из Высшего института здравоохранения полагают, что обычный человеческий вирус герпеса вызывает заболевания мозга, характерные для рассеянного склероза. Обследовав 22 пациента с этим диагнозом, медики нашли вирус герпеса в так называемых бляшках, которые поглощают миелин – белое жировое вещество, покрывающее нервные окончания. Это вызывает воспалительный ответ, который приводит к повреждению мозга. Данные итальянских исследователей впервые позволили объяснить механизм такого тяжелейшего заболевания, как рассеянный склероз. Немецкие специалисты из Института Макса Планка в Штутгарде и американские исследователи из университета в Кливленде разработали клейкую ленту из полимерного материала, которую можно многократно использовать без нарушения способности сцеплять поверхности. В своей разработке ученые использовали свойства различных насекомых. Поверхность материала покрыта микроструктурами, которые по форме напоминают цепкие волоски на лапках мух, жуков и других насекомых. Лента с такой микроструктурой демонстрирует в два раза большую способность скреплять поверхности, чем плоские полимеры. Кроме того, она менее чувствительна к пыли, и ее можно очищать мыльным раствором. Лента может использоваться на гладких поверхностях оптических линз и компакт-дисков, а также для защиты чувствительных стеклянных поверхностей. Фармакологи из Университета Калифорнии в Ирвайне обнаружили, что легче бороться с депрессиями, если увеличить в мозге вещество андамин. Андамин вырабатывается самим организмом и обладает анальгетическим и антидепрессивным действием, подобным марихуане. В эксперименте на крысах, подверженных депрессии, исследователи нашли способ блокировать распад андамина и тем самым повысить его концентрацию в мозге животных. Через 5 недель лечения симптомы хронического стресса в поведении животных исчезли. Канадские экологи смоделировали исчезновение некоторых видов растений и показали, что менее разнообразные экосистемы производят в половину меньше биомассы растений, чем экосистемы с естественным уровнем биоразнообразия. Исследование показывает, что целостная, неповрежденная среда обитания более продуктивна. Одни виды выступают в качестве основных производителей экосистемы, а другие играют вспомогательную роль, которая является, тем не менее, ключевой для растительного сообщества в целом. Кроме того, потеря разновидности растений также может повлиять на объем поглощения углекислого газа в атмосфере.
Автор выпуска новостей науки Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Сегодня 90 лет Октябрьской революции в России. Этот день перестал быть государственным праздником. Сегодня отмечают его в основном коммунисты и леваки. Но согласия в российском обществе как по поводу самой революции, так и всего советского периода истории нет. Более того, с годами отношение к событиям 90-летней давности становится все более примирительным, а ностальгия по СССР по-прежнему господствует во многих постсоветских странах. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с известным российским историком, профессором Московского государственного института международных отношений Андреем Зубовым.
Девяносто лет революции уже довольно большой срок и, в общем-то, на самом деле, около 20 лет падения советского строя. Очень большой срок для того, чтобы как бы боль острая или острая драма, острая трагедия революции не притупилась. Как по-вашему, может быть, сейчас, когда уже не так болят раны, причиненные и революцией, и советской властью, вновь набирает популярность сама идея крайнего левого радикала?
Мне кажется, что вопрос даже не о ранах, а вопрос о том, что большей части населения России так и не стал до конца понятной, до конца известной драма, происшедшая в 20 веке, и не просто сама по себе революция, не сколько последствия. Люди знают факты, люди знают, что был февраль, был октябрь в 17 году, но не все представляют, во-первых, масштаб той драмы, в которой оказались их отцы, их деды, и в конечном счете они сами, потому что семейные предания, семейные рассказы, как правило, сглаживают все эти ужасы. С одной стороны, потому что не хочется вспоминать, с другой стороны, потому что долго вспоминать было опасно, и люди старались забыть. А с третьей стороны, потому что многие так или иначе сами заморались, даже большинство, в этом режиме, и поэтому предпочитали не вспоминать, чтобы, ну, не было стыдно. И поэтому о всех этих 20-х, 30-х, 40-х годах, которые были прямым следствием, естественно, 17-го года, в обществе сложилось никакое представление, а то и положительное, но отнюдь не резко отрицательное. И отсюда те, кто хотят спекулировать на левые идеи, могут говорить, ну, почти все, что угодно, могут врать как угодно, могут говорить о великой империи, говорить о великой советской науке, советском спорте, советском искусстве, не боясь быть схваченными тут же за руку. Вот в этом, я думаю, главная проблема, а не в том, что годы исцелили. Как раз интересно, что годы, в общем-то, ничего особенно не исцелили. И когда начинаешь беседовать с кем-то, может быть, обсуждать прошлое, тут же замечаешь, что всплывает опыт его отцов и дедов, непосредственно участвовавших во всех этих событиях, там, революции, гражданской войны, вот, советских первых десятилетий, и от того, как позиционировали себя предки, во многом зависит позиция собеседника.
Недавно был День памяти жертв политических репрессий, и довольно неожиданно президент Владимир Путин посетил одно из самых страшных расстрельных мест и довольно недвусмысленно сказал, что он думает по поводу большого террора. Но при этом ни президент, ни средства массовой информации, которые, как известно, контролируются властью, ни разу не упомянули, что вот 37-й год – это действительно естественное продолжение 17-го.
Меня очень порадовало это посещение, и слова президента в данном случае отозвались меня вполне большим пониманием. И надо сказать, что президент сказал, что репрессии начались не в 37-м году, хотя это считается пиком террора, а, если не изменяет память, он сказал, что все это было и во время красного террора, во время гражданской войны, и расстрелы заложников. Конечно, о 17-м годе непосредственно он действительно не сказал. Но вот 18-й, ведь сентябрь 18-го года, это указ о красном терроре, он ниточку-то уже протянул.
Если мы говорим о новом всплеске интереса к левым, крайне левым идеям, то здесь, конечно, речь должна идти прежде всего об интеллигенции и о молодежи, о студенческой молодежи и так далее. Как вы думаете, чем обусловлен вот этот всплеск интереса?
Я думаю, он обусловлен несколькими причинами. В первую очередь, конечно же, это невылеченная, коммунистическая болезнь. Понимаете, была денацификация Германии, но декоммунизация России, идейной декоммунизации никогда не было. И ничего подобного даже близко Нюрнбергскому процессу не было. Поэтому для среднего человека говорить, там, скажем, о Сталине, о Ленине, о каких-то там деятелях революции в положительном тоне, здесь совсем не то же самое, что говорить в Германии о Гитлере, о Геббельсе в положительном тоне. Там это, в общем-то, государственное преступление, и уж, по крайней мере, этому человеку руки подавать не буду. Здесь совершенно норма даже трибуны думской или газетной страницы. Это первое. То есть не произошло декоммунизации. Во-вторых, период, связанный с идеями антикоммунизма, с идеями разрушения коммунистического режима, этот период совпал с безудержным обогащением небольшой группы людей, во многом, конечно, связанных с этим режимом, но это как раз почему-то забывается многими. И вот эта жажда большего социального равенства, вполне понятно, естественно, я думаю, в целом правильно, оно окрашивается в ложное чувство ностальгии по советскому режиму, когда якобы это равенство было. На самом деле никакого равенства не было. Было только точно такое же расслоение, но только не только имущественное, но расслоение, которое касалось права на жизнь и честь людей, чего сейчас, слава богу, нет или почти нет. То есть власть имущие имели не только деньги, но могли убивать, могли заключать в лагеря, могли отбирать себе в любовницы жен и дочерей, значит, своих подданных. Это, в общем-то, было совершенно ненаказуемо. Таким образом, я думаю, здесь мы подходим к третьей причине. Просто вопиющее историческое незнание. Наши учебники, наша школа, наша высшая школа не дает знания о 20 веке глубокого, верного и, я бы сказал, нравственно выверенного знания. Потому что, если мы не будем давать нравственного измерения истории 20 века, мы никогда не сможем понять, в чем же преступление Сталина. Где-то он действительно какую-то промышленность создавал, какую-то империю строил. И считать, что это важнее человеческой жизни, тогда, значит, соответственно, он и прав. Но вот именно нравственная категория, она вообще редуцирована в нашем обществе с советского времени. И эта редукция не исправлена за последние годы.
С историком, профессором ГИМО Андреем Зубовым беседовал Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек. В Новосибирске обрушилось здание гипермаркета «Большая медведица», пострадали двое рабочих. Дума поддержала внесенный Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Польша разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Михаил Ходорковский призвал граждан России принять участие в парламентских выборах. В Финляндии в городе Туусола 18-летний учащийся старших классов открыл огонь в здании школы. Один человек погиб, трое ранены. В Багдаде в результате обстрела из гранатомета погибли двое детей. В Афганистане объявлен трехдневный траур по жертвам вчерашнего теракта, в результате которого погибли более 40 человек, по меньшей мере 120 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В московских магазинах началась продажа второй книги проекта «Москва, которой нет». Путеводитель от Боровицкой до Пушкинской площади. В сборник вошли 37 рассказов об утерянных в этом районе памятниках архитектуры, а также о тех зданиях, которые удалось сохранить усилиями активистов сайта «Москва, которой нет». Рассказывает наш московский корреспондент Елена Фанайлова.
Первая книга проекта называлась «От Пречистенских до Арбатских ворот». Вторая, только что поступившая в продажу, называется «От Боровицкой до Пушкинской площади». Она не только содержит описание разрушенных и пострадавших памятников архитектуры, но рассказывает историю города через историю улиц Волхонка и Знаменка, Леонтьевского и Брюсова переулков. Проект «Москва, которой нет» появился в 2003 году и изначально представлял собой интернет-сайт, куда стекалась информация о разрушаемых старых домах, а потом превратился в центр защиты архитектуры сил простых горожан. Рассказывает архитектор Александр Можаев и координатор проекта «Москва, которой нет» Константин Сумароков.
Проект «Москва, которой нет» появился сразу после того, как общественность города Москвы не сумела отстоять военторг. Именно разрушение военторга стало той последней точкой кипения, когда стало понятно, что с общественностью не считались, не считаются. Считаться, если она в какой-то мере не сумеет объединиться, не будут. Проект родился прежде всего как музей. В данном музее фиксировались утраты. Но уже достаточно быстро, в течение буквально там 8-9 месяцев, вокруг проекта организовалось значительное общественное движение, которое потребовало от проекта каких-то действий. Я не могу сказать, что первое действие, вот акция «Цветы и свечи военторга», она была сколько-нибудь удачной. Задача была выяснить, существует ли общественный интерес к данной проблеме. Выяснилось, что да. И то огромное количество москвичей, которые пришло и поставило свечи, положило цветы к этому несчастному убитому военторгу. И то количество прессы, которая отреагировала, которая показала, что да, интерес к этому есть. Они позволили перейти уже к акциям, направленным на спасение конкретных объектов.
Военторг, манеж и Москва. Это три вещи, которые прошли одновременно и которые были просто у всех на виду. Об этом заговорили. И очень вовремя появился сайт. Потом была акция с домом Поливанова. Потом была эта замечательная история церкви Успения на Покровке. Собственно, церковь, которая считается как бы вершиной развития архитектуры до Петровского времени, и с нее же начинается архитектура нового времени. Величайшая такая вещь. Она была в 1935 году уничтожена как бы под ноль, так считалось. Выяснилось, что стоящий соседний домик церковного причта, он был построен стена в стену, то есть западный фасад стены составлял два этажа. Когда это выяснилось, там уже вовсю шли работы, это все под кафе переделывалось. Вот этот древний фасад, его просто, значит, цементом по сетке мазали. А для кирпичной кладки, как говорят специалисты, хуже цемента может быть только отбойный молоток. Это уже почти не лечится. Это было лето, это были выходные. В Московском наследии, значит, они все где-то были на дачах, и было ни на кого не звониться. Дали объявление на сайте, пришло там совсем немного, там 15-20 человек. Устроили там скандал, не пустили рабочих, вызвали участкового. Он опечатал стройку до выяснения обстоятельств. За две недели успели поставить на охрану, и, по крайней мере, половина этого фасада была спасена. Сейчас она отреставрирована в лучшем виде. Можно пойти в это, значит, кафе на Покровке и на него полюбоваться.
Рассказывал архитектор-реставратор Александр Можаев, один из авторов второго тома дома путеводителя «Москва, которой нет». О своем любимом спасенном объекте говорит эссеист Рустам Рахматуллин.
Ограда психиатрической клиники Усольцева, где лечился Врубель, это его последний московский адрес, вместе с сайтом «Москва, которой нет», с телеканалами, которые действительно уже активно во всем этом участвуют, со специалистами, которые дают интервью на камеру, удалось остановить разрушение этой ограды после того, как она ушла, ну, где-то на треть. Притом считается, что эта ограда сделана по рисунку Врубеля, хотя этому нет доказательств, но само предание характерно и замечательно. Там в этой ограде он писал свои последние вещи, здесь он ослеп, и отсюда был уже увезен в Петербург.
Увы, не все истории заканчивались победой активистов движения «Москва, которой нет». Многие неспасенные здания вошли в путеводитель. О способах вредить старой архитектуре рассказывает журналист Константин Михайлов.
Вот, скажем, палаты 17 века на Страстном бульваре. На том участке, где построен сейчас большой офисно-торговый комплекс с книжным магазином в первом этаже и офисами верхним на территории университетской типографии, там стояло такое невзрачное с виду здание с палаты 17 века. Вот было вдруг выявлено, что они заражены солями тяжелых металлов. После чего их снесли, построили заново. Чисто бутафорским образом, если подойти к фасаду и постучать по якобы кладке 17 века, такой вот звук раздается, как будто сидишь в каком-то московском баре, и над тобой фальшивый свод.
Говорил журналист Константин Михайлов. Путеводитель по Москве, которой нет, не только печальное, но и поучительное чтение. Книга сохраняет историю и дает надежду на то, что люди научатся сохранять архитектуру. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». В ней коротко о новостях в Америке и о том, почему известной интернет-компании Yahoo пришлось оправдываться перед американскими законодателями. Рубрику «Сегодня в Америке» ведет Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты наконец-то вскоре получат нового министра юстиции. Во вторник юридический комитет Сената одобрил кандидатуру судьи Майкла Мьюкейси на пост министра юстиции. Этот пост пустовал несколько месяцев после ухода в отставку Альберто Гонсалеса, критиковавшегося за политизацию министерства. Процедура обсуждения кандидатуры Мьюкейси затянулась на несколько недель. Скептичные сенаторы требовали от кандидата заверений в том, что он не позволит администрации расширительно толковать положение законов, определяющих правила ведения борьбы с терроризмом. Многие законодатели обвиняют Белый дом в том, что заключение в тюрьму на базе в Гуантанамо лиц, подозреваемых в терроризме, неконституционно, что крайние меры дознания, применяемые к ним, не соответствуют духу американских и международных законов, что мониторинг телефонных и интернетных переговоров подозреваемых сомнителен с точки зрения закона. Сомневающиеся получили от кандидата все заверения, кроме одного. Он отказался признать один из видов дознания, который называется «водяная доска», незаконным, чего от него требовали сенаторы. Они, впрочем, удовлетворились его обещанием запретить этот способ допроса, если Конгресс примет на этот счет соответствующий закон. Диета Аткинса, еще не столь давно крайне популярная среди тех, кто хочет потерять вес, не поступаясь удовольствиями традиционного стола, может нанести ощутимый вред организму. К такому выводу пришли ученые из Мэрилендского университета, поставившие целью оценить долгосрочные последствия, изменения, вызываемые в организме разными диетами. Диета Аткинса, суть которой заключается в приеме животной пищи, животных жиров и почти полном отказе от углеводов, взволновала в свое время десятки миллионов мясорубов, которые успешно сбрасывали вес, действуя от противного, потребляя жир. Возникла даже мини-индустрия, производящая продукты от Аткинса. Теперь же ученые подозревают, что апологетам диеты Аткинса придется расплачиваться за похудание потенциально серьезными проблемами. Они обнаружили, что питание, согласно Аткинсу, до 10% повышает содержание в крови испытуемых плохого холестерина. На 30-40% повысились воспалительные процессы в сердечно-сосудистой системе, ухудшилось состояние крови. В то время как диеты с низким содержанием жира дали прямо противоположные результаты. При этом диета Аткинса в самом деле помогает сбросить вес. Вывод врачей: зачем рисковать здоровьем, выбирая мясо, если можно похудеть с пользой для здоровья, предпочтя овощи. Одна из крупнейших интернетных компаний, Yahoo, стала объектом негодования американских законодателей, обвиняющих ее в выдаче китайским властям имени оппозиционного журналиста. Во вторник руководителям Yahoo пришлось отчитываться в Конгрессе за действия, которые, как утверждают сенаторы, недостойны американской компании. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник двое руководителей крупнейшего поискового интернет-портала Yahoo вынуждены были давать показания в Комитете по международным отношениям Палаты представителей об одном из эпизодов деятельности компании в Китае. 3 года назад американская компания по требованию китайских властей предоставила личные данные человека, совершившего, по их словам, политическое преступление. Этим человеком оказался журналист Ши Тао. Его преступление – рассылка по интернету закрытого партийного меморандума о запрете упоминания трагедии на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он получил 10 лет тюрьмы. Руководство Yahoo сначала утверждало, что не знало об угрозе Ши Тао, затем призналось, что все же знало, но у ее китайских сотрудников не было другого выхода, кроме как подчиниться требованиям китайских властей. Могла и должна ли была американская компания действовать по-другому? Прокомментировать это дело я попросил президента Йорктаунского университета в Денвере, штат Колорадо, Ричарда Биширджияна.
Это одна из морально-этических дилемм, с которыми сталкиваются американские компании, работающие в странах с недемократическими режимами. Поступив так, Yahoo фактически стала на сторону коммунистического режима в Китае. По-моему, это возмутительно. С другой стороны, любой, кто подписывается на сервис портала Yahoo, должен помнить, что контракт содержит ряд условий. Не знаю, как этот контракт выглядит для граждан Китая, но в Соединенных Штатах он подразумевает, что интернет-компания может передать ваши личные данные Федеральному бюро расследований или другому правительственному агентству, если они того потребуют. Выдача имени журналиста китайским властям – поступок, без сомнения, аморальный. Но компания Yahoo не нарушила американского законодательства. Не исключено, правда, что подобные слушания приведут к изменению американского законодательства, и тогда подобные действия могут повлечь строгое наказание. А как решаются подобные дилеммы в США? Такие вопросы возникают в контексте борьбы с терроризмом. Как раз в ходе предвыборной кампании серьезно дебатируется право служб безопасности требовать от телефонных компаний распечатки номеров, по которым звонил подозреваемый. Некоторые компании предоставляют такие распечатки, а некоторые нет. Например, Quest Communications отказалась, в то время как другие согласились. Но для пользователей интернета, как в Китае, так и в США, бесспорно одно. Если вы подписали контракт с интернет-компанией, не удивляйтесь, что она хранит в своем распоряжении все ваши данные. Во время слушания в Конгрессе генеральный директор Yahoo Джерри Янг и управляющий делами компании Майкл Каллахан извинились и выразили сочувствие матери китайского журналиста Ши Тао, оказавшегося за решеткой после того, как компания уступила требованию китайских властей об идентификации оппозиционера.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Его рассказ завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – 90-летие Октябрьской революции, которая сегодня отмечается в России прежде всего коммунистами и представителями партии левого направления. Итак, подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит